Бог и музыка. Размышление о том, что сообщает нам музыка, что она делает с нашей душой, как относится к музыке Бог, какая музыка Ему угодна и какая музыка нас обогащает. Часть первая. Дорогие друзья, мы с вами живем в очень напряженное время и не часто можем позволить себе внимательно вслушаться в музыку. Сегодня для большинства людей она служит в основном звуковым фоном. Мы привыкли к тому, что музыка сопровождает человека на протяжении всей жизни, от колыбельной песни до похоронного марша, и звучит практически везде – дома, на улице, в транспорте, в магазинах, в школах, в садиках, на стадионах, в концертных залах, в телефонах, в компьютерах. Часто мы даже не замечаем ее. С прикладной или практической целью музыку уже давно применяют в самых разнообразных сферах. Например, в супермаркетах, где ее используют как подсознательный ускоритель или замедлитель наших движений. В часы пик людей подгоняет специально подобранная оживленная музыка. Если же покупателей мало, звучит что-нибудь спокойное, располагающее не торопиться и покупать побольше товаров. В медицине для музыки вообще отведена особая область – музыкальная терапия, потому что она способна успокоить больных людей, дарить им сон, оздоравливать их нервную систему и даже лечить телесные недуги. Давно замечено также, что музыка воздействует не только на человека, но и вообще на все живое, улучшая развитие растений и животных. Поэтому ее широко используют как стимулятор роста в сельском хозяйстве. Помимо положительного, известно также и отрицательное воздействие музыки. Мы знаем, что определенные музыкальные стили могут угнетать, доводить до депрессии и даже до суицида, или наоборот, возбуждать в слушателях агрессию, злость и непреодолимое желание все вокруг себя крушить. К сожалению, такая музыка тоже находит свое применение и своих почитателей. Все зависит от целей музыканта и композитора, и исполнителя, от его внутренних убеждений и от состояния его сердца. Бесспорно, влияние музыки на людей очень велико. Причем ученые, изучающие чувства человека, утверждают, что музыка – это единственный вид искусства, пробуждающий наши чувства молниеносно. И это потому, что, как утверждают снова-таки ученые, мозг человека посылает музыкальные звуки сразу в отделы чувств, поначалу минуя области, где информация обрабатывается, подвергаясь анализу. Убедиться в таком мгновенном воздействии музыки на наши чувства довольно легко. Достаточно сравнить, как на нас влияют кадры из фильмов с выключенным звуком и кадры, сопровождаемые музыкой. Представим себе, например, сцену долгожданной встречи родных или влюбленных, которые бегут навстречу друг другу. Без музыкального сопровождения мы, скорее всего, будем просто с интересом наблюдать эту сцену. Но стоит зазвучать удачно подобранной взволнованной музыке, и у многих зрителей в момент встречи героев фильма на глазах выступят слезы. И связано это будет с удачно подобранным музыкальным сопровождением. Помимо непосредственного влияния на наши личные чувства, музыка способна еще и объединять массы людей, являясь совершенно уникальным международным языком, не требующим никакого перевода. Представим себе, к примеру, что канадский пианист едет на гастроли в Китай и исполняет там произведение великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Китайцы слушают, понимают эту музыку и проникаются чувствами, которые наполняли душу Баха 300 лет тому назад. И им совершенно не нужен переводчик сначала с немецкого на английский, а потом с английского на китайский. Почему? Потому что музыка обращается прямо к их сердцам. Она затрагивает в них те же чувства, которые давным-давно наполняли душу Баха. И эти же чувства каким-то непостижимым образом через старинные ноты проникают в душу канадского пианиста. И они же изливаются из его сердца через игру на рояле в душу каждого слушателя, сидящего в зале. Как рождается такой сплав из чувств, преодолевающий время, пространство, разницу в культуре и вызывающий сильный эмоциональный отклик одновременно у сотен слушателей, это и по сей день остается загадкой, которая только удивляет и восхищает. Возможно, чтобы хоть немного приблизиться к пониманию причины такого уникального воздействия музыки на нашу душу, нам стоит заглянуть в ее мастерскую и выяснить, из чего музыка сделана. Ведь свои специфические первокирпичики есть и у литературы – слова, и у живописи – краски, и у математики – цифры. Какие же первокирпичики лежат в основе музыки? Первое, что приходит на ум – это звуки. Но звуками полон окружающий мир – шум ветра, грохот грома, шум города. И они совсем не музыкальные. Какие же звуки делают музыку музыкой? Ответить, что это делают музыкальные звуки, все равно, что не ответить. И тут мы неожиданно приблизились к музыкальной тайне. Почему тайне? Потому что ее первокирпичики, или точнее сказать, ее специфические звуковые образования, вовсе не музыкальные, а заимствованы из другой сферы, из сферы человеческого общения. И эти звуковые образования вовсе не нейтральные, как отдельные цифры или слова. Уже сами по себе эти первокирпичики являются самым сильно действующим средством в нашем общении. И именно это средство музыка взяла себе на вооружение, выросла на нем, возвела его в культ и живет им. Название этого выразительного средства, этого первокирпичика музыки – интонация. Чтобы убедиться, что именно интонация является основным выразителем наших чувств в общении, нам достаточно провести маленький эксперимент, а именно произнести всего три слова, например, «Где вы были?» с гневом, тревогой, любопытством и с раздражением. И мы сразу увидим, что не меняя слов и мимики, и не глядя на человека, мы можем с легкостью сообщить собеседнику о своих чувствах. Каким путем? Именно исключительно через интонацию, или, выражаясь проще, через то, каким тоном мы говорим. Или, как доказательство от противного, вот другой эксперимент. Попробуйте более 5 минут рассказывать что-то интересное на одном звуке. Очень скоро вас перестанут слушать. Да и вы сами через 5 минут не выдержите своего монотонного гудения. Мне кажется, приведенные примеры подтверждают, что интонация – это самый сильный выразитель наших чувств. Но что удивительно, мы очень редко замечаем ее, кроме тех случаев, когда она неприятна нам. Тогда мы возмущаемся, каким тоном ты со мной разговариваешь, я не позволю говорить со мной таким тоном. А между тем, ведь все остальное звучание нашего общения – это настоящая музыка наших голосов. Где-то я услышала, что раньше в театральный институт не принимали абитуриентов, которые не смогли произнести фразу «Где вы были?» с 26 интонациями. Потому что для актера владение интонацией – это, по сути, владение всей палитрой чувств. Это хорошо понимают не только актеры, но и дикторы, и чтецы, и мудрые бабушки, которые умышленно монотонно рассказывают засыпающему внуку сказки на ночь. Так вот, именно это загадочное явление, интонация, и стало главным первокирпичиком для музыки. Каким-то непостижимым образом музыка превратила интонацию в главное средство своей выразительности. Поэтому неудивительно, что, используя этот концентрат из эмоций, музыка является самым сильным выразителем чувств, и в этом она не имеет соперников среди других видов искусства. В музыковедческом мире даже существует такое четкое определение – музыка – это искусство интонации, что мы можем позволить себе перевести как «музыка – это искусство чувств». Куда уж яснее. Размышления об интонации подвели нас к теме, затронутой в самом начале. Что же музыка сообщает нам и что она делает с нашей душой? Как видим, ответ, в принципе, очень простой. Она сообщает нам о чувствах и заряжает или наполняет наши души чувствами. Но этот простой ответ рождает более сложные вопросы. Раз нашу душу заряжают, то какими чувствами? Кто и с какой целью? Как в этом разобраться, чтобы не повредить своему сердцу, а наоборот, обогатить его? Эти вопросы, конечно, приводят нас к необходимости узнать, а как к музыке относится Бог? Часть вторая. Прежде всего вспомним, что наш Бог – Творец, и Он сотворил нас по своему образу и подобию. Следовательно, человеческая способность к творчеству – это его собственная черта. И, наделив нас этой богоподобной чертой, Он уподобил нас себе. От такой мысли просто захватывает дух. Бог вдохнул в нас свой высочайший дар, свою личную черту, а именно способность творить. Разве такой роскошный дар Он мог дать без своей высочайшей цели? И, конечно же, дар музыкального творчества в том числе. Какую же цель можно усмотреть в этом Божьем даре творчества? Если ориентироваться на слова из Библии, записанные в послании к римлянам, «Все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки» Римлянам, 11 глава, 56 стих, то и творчество человека, несомненно, было призвано славить Творца. И поскольку даже все окружающее нас творение безропотно выполняет свое предназначение, а именно славить Творца своей жизнью, послушно живя именно так, как Он задумал, то что говорить о венце Божьего творения, наделенном Божьим творческим даром? По логике получается, что человек просто обязан выполнять Божье предназначение, славить своим творчеством Творца. Что же мы видим в реальности? Этот вопрос скорее риторический. В реальности мы видим, что подавляющая часть творческих людей, и музыкантов в том числе, не только не исполняют свое высшее предназначение, но даже не знают о нем. Большинство из них в основном ограничивается темами о земной жизни человека, о природе, о человеческих мечтах или фантазиях, вовсе не вспоминая о Боге. Но есть на земле и такие люди, которые догадались, для чего Господь наделил их творческим даром, и посвятили свой дар именно этому высочайшему смыслу. Среди музыкантов самым цельным и ярким в таком посвящении был Иоганн Себастьян Бах. Разумеется, не один он посвящал музыку Богу. Среди музыкантов XVI, XVII и XVIII веков большинство композиторов-профессионалов писали много музыки для исполнения в церкви. И в более поздние века некоторые композиторы писали музыку, посвященную Богу и церковной службе. Но Бах выделяется среди всех тем, что абсолютно вся его музыка, включая произведения, исполняемые светскими оркестрами и солистами, была посвящена Богу. Вот как он сам об этом писал. «Конечной целью и причиной всякой музыки должно быть только прославление Господа и укрепление духа. Если это не принимают во внимание, получается не музыка, а дьявольские вопли и монотонное хныканье». Конец цитаты. Известно, что в начале каждого его произведения стоит надпись «Господи, помоги», а в конце «Одному Богу слава». Поэтому, когда мы собираемся слушать музыку Баха, нам непременно нужно настраиваться на мысли о Боге, о своем отношении к Нему, к жизни, которую Бог нам подарил, и к Его мирозданию. Иначе замысел автора музыки не будет реализован. К тому же Бах верил, что Бог присутствует при звучании музыки, обращенной к Нему. Вот его слова. «Где есть благочестивая музыка, Бог всегда тут же с Его любезным присутствием». Конец цитаты. И действительно, музыка Баха так глубоко пропитана Божьей благодатью и любовью, что она явственно пробуждает самые возвышенные чувства и мысли даже у слушателей, которые не верят в Бога. Один из таких неверующих в Бога – художественный критик Роджер Фрай. Как-то он признался: «Бах почти заставляет меня поверить в Бога». Однако, посвящая свое творчество Богу, Бах никогда не забывал о своих слушателях и всегда придерживался еще одного правила, выраженного им в словах: «Цель музыки – трогать сердца». То, что его музыка действительно трогает сердца, волнует, вдохновляет, приводит душу в возвышенное состояние, это общепризнанный факт. Но если бы дело ограничивалось лишь затрагиванием сердец, то можно было бы вспомнить великое множество других авторов, музыка которых волнует до глубины души. Однако с музыкой Баха дело обстоит иначе. Стремясь трогать сердца, он никогда не забывал о том, перед кем преклонялся сам и перед кем призывал преклоняться своих слушателей. Именно по этой причине его музыка так глубоко проникает в наши души и так высоко возносит наши чувства. Но вернемся к нашим изначальным вопросам. Ввиду того, что музыка проникает в наши сердца, нам непременно нужно уметь разбираться, какую музыку слушать, а какую нет, какая обогащает наши души, а какая, наоборот, отравляет или разрушает их. И поскольку Священное Писание призывает нас больше всего хранить наши сердца, Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притча, 4 глава, 23 стих. То мы прежде всего и обратимся к Божьему Слову, чтобы узнать, как к музыке относится сам Творец и какие задачи он ставит перед музыкантами. К нашей радости обнаруживается, что музыке в Библии уделено довольно большое внимание. Познакомимся с несколькими фрагментами, которые помогут нам яснее понять, как Господь смотрит на это удивительное явление, на Его высочайший дар – музыку. Часть третья. Обратим внимание на отрывок из первой книги «Паралипоменон», где объясняется, как музыканты должны были готовиться к служению в храме. Цитата. «Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма, свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим». Конец цитаты. 1 Паралипоменон, 9 глава, 33 стих. Удивительно! Какие у Бога высокие требования к качеству исполняемой музыки в храме. Как видим, для достижения такого качества Господь повелел освобождать певцов от всех дел, чтобы они занимались своим искусством день и ночь. Или вот, например, чего требовал от музыкантов Давид. «И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования». 1 Паралипоменон, 15 глава, 16 стих. Что должны были осуществлять музыканты через свое пение и игру? Возвещать радость. И если учесть предыдущую цитату из книги «Паралипоменон», то такой глаз радости не прилетал с небес, как чудесное озарение, а достигался в результате упорного и кропотливого труда днем и ночью. Вот еще библейский призыв к музыкантам. «Аллилуйя! Хвалите Бога во святыне Его! Хвалите Его на тверди силы Его! Хвалите Его по могуществу Его! Хвалите Его по множеству величия Его! Хвалите Его со звуком трубным! Хвалите Его на псалтире и гуслях! Хвалите Его с тимпаном и ликами! Хвалите Его на струнах и органе! Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! Псалом 150. Как замечательно и важно для нас сегодня узнать, что Бог призывает хвалить Его, используя огромное разнообразие инструментов, духовые, ударные, струнные, струнно-щипковые и даже клавишные, орган. В принципе, в этом псалме перечислены основные группы инструментов, которые известны на сегодняшний день. В приведенных выше фрагментах из Библии мы видим, что Бог возлагает на музыкантов предельно ответственную задачу хвалить и славить Его через прекрасное пение и игру и возвещать среди Божьего народа голос радости. Однако, помимо требований к музыкантам-профессионалам, в Библии описаны случаи, когда музыка по-особому влияла на людей, как в ответ на благозвучную музыку Бог смирял чью-то злую агрессию. Об этом очень ярко повествует история про царя Саула и пастуха Давида, специально приглашенного во дворец для смягчения злости, терзавшей душу Саула. Цитата. «Давид, взяв гусли, играл. И отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Первое царство, 16 глава, 23 стих. Есть в Библии также история о том, как в ответ на прославление Бога через пение псалмов Павел и его друзья, будучи заключенными в тюрьму, в трудных обстоятельствах получили сверхъестественную поддержку с небес. Цитата. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». Деяния 16, 25-26. Итак, мы видим, что прославляя Бога музыкой, люди получали в ответ от Небесного Отца вдохновение, радость и даже физическую поддержку, как в описанной ситуации с Павлом в тюрьме. О том, звучит ли музыка на небесах, мы можем прочитать в книге Откровения. Цитата. «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу. Откровение 5:7-9. А вот 15 глава из той же книги. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои». Откровение 15:2-3. Итак, мы видим, что музыка звучит и на земле, и на небе. И во время ее звучания в духовном мире происходит что-то очень важное. Что же? Для ясности вернемся в Старый Завет и прочитаем вторую книгу Паралипоменон, 5 главу. Цитата. С 12 по 14 стихи. «И левиты, певцы, все они, одетые в весон, с кимвалами и с псалтирями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, а с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господен наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий». Конец цитаты. Обратим внимание на события, произошедшие после того, как музыканты прославили Бога. А произошло, между прочим, событие вселенского масштаба. Храм наполнила Божья слава. Таким образом, мы видим, что все примеры, приведенные из Библии, говорят о том, что в глазах Бога музыка – это не просто развлечение или наслаждение, но что-то намного большее. И, пожалуй, самым убедительным подтверждением этого может послужить небольшой, но очень важный, просто особенный эпизод из Нового Завета. Он записан в Евангелии от Матфея. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Матфея 26, 28, 30. Почему этот эпизод особенный? Потому что в нем пел особенный человек и в особенное время. Ведь подумать только, в последние часы своей свободной жизни на земле, направляясь с учениками к месту своих страданий, с ними пел сам Бог. Он пел перед смертельной схваткой с врагом, перед окончательным принятием важнейшего решения, решения спасти нас ценой своей жизни. Он пел перед предстоящей борьбой, во время которой с его чела капала кровь. Почему в последние моменты общения с учениками он не наставлял их напоследок, а просто пел вместе с ними? Скорее всего, по той же причине, по которой в моменты своего наивысшего напряжения пел Давид и пел Павел со своими друзьями, находясь в тюрьме. Причина, очевидно, была в том, что через пение псалмов в напряженнейший момент своей жизни Иисус искал поддержки свыше и получил ее так же, как получили Давид и Павел. Можно ли после такого открытия считать музыку чем-то незначительным в глазах Бога? И вот теперь мы позволим себе сделать вывод, что духовная музыка, то есть музыка, посвященная Богу, просто распахивает перед Господом наше сердце и дает возможность прийти туда Духу Божьему. Войдя в наше сердце, Божий Дух говорит с нами, поддерживает нас и победно действует в нашей душе и в наших обстоятельствах. Таким образом, мы обнаруживаем, что Слово Божье открывает перед нами великую тайну о том, что по своей сути духовная музыка является могущественным оружием в борьбе за победу Божьих светлых сил в нашей душе и в этом напряженном духовном мире. Часть четвертая. Тогда, отвечая на вопросы, поставленные в начале, какая музыка угодна Богу и какая обогащает нас, мы определенно видим, что ответ однозначен. Это духовная музыка, то есть та, которая прямо ведет к поклонению Творцу, к прославлению Бога и к сосредоточенности на Его словах и делах. И это действительно так. Но тогда получается, что вся остальная музыка вовсе не нужна и даже вредна? Разумеется, нет. Задумаемся, как мы живем. Разве мы круглыми сутками пребываем в церкви, поем, слушаем Слово Божье и помимо этого больше ничего не делаем? Конечно, нет. Каждый день мы живем многогранной жизнью, выполняя массу разнообразных дел, удовлетворяя нужды своих близких и свои, реализовывая множество своих способностей и желаний. Уединение с Богом, посещение церкви и участие в церковных делах – это наслаждение, которое, к сожалению, не может простираться на все наше время. Для большей ясности сейчас нам будет очень кстати снова вспомнить о Бахе. Он жил в трудное время, когда не было таких удобств, какие сегодня имеем мы. У него было 19 детей, которые болели и умирали. Он овдовел. Можно представить, как это усложнило их жизнь с детьми. Он имел суровых и придирчивых начальников. Ему трудно было уединиться и побыть наедине с Богом. Но во всей этой круговерти он постоянно помнил, думал и молился к своему любимому Богу. И своей музыкой, не церковной в том числе, призывал всех слушателей к тому же любить Бога и поклоняться Ему везде и всегда. И ему это в высшей степени удалось. Надеюсь, вам понятно, что я хотела подчеркнуть. Если мы будем все время помнить и думать о нашем любимом святом Боге, мы все лучше будем чувствовать и понимать, какая музыка не оскорбит его, а порадует, а значит и нас. А какая огорчит и даже оскорбит, а значит и нас. Теперь вспомним о литературе. Мы знаем, что среди всех книг на Земле Библия занимает уникальное положение, что это слово самого Бога. И его нам нужно изучать прежде всего. Но из несметной сокровищницы остальных человеческих книг мы получаем неисчерпаемую и часто очень полезную информацию о мире, о земле, о человеке и о Боге также. Поэтому мы не отказываемся от остальных книг, а просто стараемся читать те из них, которые обогащают, а не разрушают нас. Так и с музыкой. Помимо огромной сокровищницы из духовных произведений, направленных прямо в небеса, на земле накопилось и продолжает появляться великое множество прекрасной музыки, которая глубоко затрагивает, смягчает и вдохновляет наши сердца. И в ней мы тоже должны разбираться очень внимательно. Слушая музыку, нам нужно быть по-настоящему чистоплотными и щепетильными, чтобы не повредить нашему сердцу. Кроме того, не будем забывать, что мы будем слушать ее не одни, а с нашим святым Богом. Возможно, сориентироваться, что слушать, а что нет, нам помогут слова Пушкина. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». То есть, если музыка пробуждает в нас добрые и возвышенные, или благородные и радостные чувства, или размягчает наше сердце и побуждает посмотреть вокруг с сочувствием, помогает лучше понять того, кто попал в беду, кто страдает и мучится, это созидающая и обогащающая музыка. Если же она подавляет нас, вызывает отупение, страх, агрессию или возбуждает пошлые, грубые и низменные чувства, это, несомненно, ядовитая музыка. Зачем нам впускать в сердце яд? Ведь, напомню, музыка входит прямо в наше сердце. Кроме того, разве Иисусу Христу может быть приятен этот яд? В этой статье мы размышляли исключительно о музыке без слов, потому что там, где появляются слова, чаще становится легко разобраться, стоит ли ее слушать или петь. Мы также не затрагивали никакие стили и направления. Я знаю, что об этом очень много спорят. Но мне подумалось, что я не вправе выносить вердикт ни африканцам, которые с любовью к Иисусу Христу танцуют и поют перед Ним, виртуозно отбивая немыслимые ритмы на своих батах и макутах. Ни молодежи, которая с молоком матери впитала звуки гитары и ударной установки, и с радостью славит Творца, воспевая Ему на фоне мощных ритмов. Ни моим ровесникам, которые со слезами радости поют старинные гимны, пришедшие к нам из глубины веков. Мы говорили не об этом. Скорее всего, мы размышляли о том, о чем хотел сказать блаженный Августин. «Люби Бога и делай, что хочешь». Где ключевые слова? «Люби Бога». Да благословит Господь всех нас на этом пути и на пути постижения одного из прекраснейших Божьих даров – музыки.